Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим ту же тему, то есть об открытии внутренних и внешних степеней человека после смерти. И сегодня мы рассмотрим еще одну частность формирования человеческого сознания и, может быть, ее завершим уже в следующий раз. Посмотрим, как Господь даст. Итак, прошлое занятие мы с вами завершили цитатой из латинского слова, говорящей о том, что Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Под Господом понимается здесь, как и в других местах, божественное исходящее от него, как от солнца, небо, где ангелы. Божественное, по которому и которым все было сотворено в целом мире. Божественное это есть сама жизнь. Что эта самая жизнь является при зачатии и созидает, наидствует из того, что человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формой жизни. Формой, которая есть человек, дабы быть образом и подобием Бога. Которая также есть человек, дабы быть преемником любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу. Таким образом, преемником самого Господа. Божественное, исходящее от Господа, как от солнца неба, в латинском слове именуется также Духом Святым, о котором в книге слово «Приглашение в новую церковь» говорится, что Святой Дух есть божественное, исходящее Господа. И Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым, ибо без Его присутствия никто не смог бы жить. И Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть воспринятым. Откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно? Здесь в этом месте Священного Писания, по сути, провозглашается равенство между понятием Святого Духа и понятием Господа как того единого и единственного источника жизни и сознания, которого всякий человек, ангел или демон, есть лишь восприемником или же органом восприятия его жизни. Отсюда видно, что в каждом человеческом сознании живет и существует, по сути, один единственный Господь, который этой своей жизнью в человеке и образует его непрестанно. Он не только сочетается с человеком в материнском чреве и образует его, но он продолжает образовывать его и во всех последующих продолженных состояниях его существования. Образовывать, как говорится, моментально. То есть, часто возникающее у так называемого верующего материалиста представление о том, что Господь, актуально образовав человека во чреве, затем предоставляет его некой его собственной судьбе, как, скажем, механик, изготовив часовой механизм с автоподзаводом, затем оставляет его крутиться до тех пор, пока не сломается пружина, такое представление на самом деле, согласно латинскому слову, в себе совершенно ложное. Как видно из вышеприведенной цитаты, Господь продолжает образовывать человека непрестанно в каждом его состоянии бытия и в каждой его форме существования, представительствующей это его бытие формами чувственного восприятия, являемых некоего рода действиями или же служениями. Ибо согласно латинскому слову, о сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства до пространства, или же от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно. Ибо оно было произведено от вечного и от бесконечного. Не от вечного во времени, которого быть не может, но от вечного без времени. Ибо такое вечное есть одно с божественным. И не от бесконечного в пространстве, которого также быть не может, но от бесконечного без пространства, которое есть одно с божественным. То есть, как это было сказано в другом месте, все образуемо солнцем мира духовного, которое пребывает вне времен и вне пространств, и в себе есть вечным и бесконечным. Именно после прославления или же восхождения к этому вечному и бесконечному солнцу мира духовного или же первому исходящему от божественного в творении и обрел Господь Иисус Христос то природное, которое в себе вечно и бесконечно. То есть вечное и бесконечное может быть в творении, но оно не может быть в его последней степени, то есть в пространстве и во времени. Поэтому Господь после своего прославления вне пространств и вне времен, хотя его даже природное божественно. Отсюда видно, что когда в слове говорится «Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его», то здесь имеется в виду не весь процесс сотворения человека, а лишь одно из равнозначных звеньев в общей структуре творения. Ибо о формировании человека нельзя сказать, что оно было произведено от пространства и до пространства или от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно. То есть человек не производится постепенно и последовательно от пространства до пространства во времени. Как это нам представляется, что вот он зачат, он там в утробе растет, потом рождается, потом растет из ребенка во взрослого, из взрослого в старика и умирает. Это все лишь видимость. Ничего видимость подобного.
Тот ребенок, тот старый,
если да, да.
Да. Видимость для кого?
Видимость для восприятия в последней степени. Об этом будет говориться дальше. Как мы уже с вами не раз уже говорили, все представительности человеческого существования, то есть внешние формы его так называемой материальной жизни, от момента зачатия и до момента его последнего вздоха, что все эти формы есть лишь последовательными представительностями для внутреннего сознания, пребывающего вне пространств и времен, посредством каковых представительностей это сознание образуется вовне, то есть внутреннее сознание образуется вовне, посредством постижения внутреннего самого же себя. То есть существование внешнее вообще и существование внешнего человека материального в особенности есть формы чувственного постижения внутреннего или же чувственного постижения бытия этого существования. Все это существование является существованием кажущимся или же реальной видимостью существования. Кажущееся оно потому, что оно в самом деле не существует, как нечто действительное. То есть не сосуществует Творцу от вечности.
Но для человеческого ума.
Да. Даже не для человеческого, но об этом потом будет сказано. Как мы с вами это уже не раз обсуждали, нет никакой такой материальной вселенной, в которой бы события по законам природы последовательно происходили бы в некоем таком реально существующем пространстве, меняясь согласно некоему такому реально существующему потоку времени. Для объяснения этого не раз уже здесь приводился пример со стереофильмом. По аналогии, нет и не существует никакой такой внутренней реальности фильма в действительности. То есть, вот скажем, фильм «17 мгновений весны». Не существует такой Германии, в котором действует Штирлиц, киношный Мюллер и так далее. Вот эта вся внутренняя реальность этого фильма, его нет. Ну, вообще нет, вообще нет. Нет, вот нельзя вот поймать этого Штирлица, вывести тут, осадить, расспросить. Он существует только... Да. То есть нельзя, да, где-то обойти, помимо смотрения фильма, эту реальность. Ну, давай, да. Эта реальность, то есть реальность фильма, существует лишь в восприятии зрителя. В первом приближении существует лишь реальность инструментального формирования этого чувственного впечатления в сознании жителя, благодаря которому в сознании у зрителя формируется ощущение существования этой самой реальности кинофильма. То есть существует цепочка. Пленка с отдельными кадриками, на которых присутствуют моментальные матрицы пространства. Киноаппарат, в котором эти кадрики быстро мелькают в световом потоке лампы. Экран, от которого световой поток, модифицированный незаметным для зрителя последовательным мельканием отдельных кадриков, входит в его зрачки и падает на сетчатку каждого глаза, разделяемый поляризационными фильтрами. Так что в каждый глаз входит образ плоского изображения, а в сознании возникает образ объемного. Я не знаю, видели ли вы эти фильмы трехмерные. Вот оно полностью вот трехмерное. Вот там, скажем, я видал, вот, да, стоит этот гаишник, протягивает палочку. Если сидит в задних рядах, то видно, что палочка торчит из экрана и прямо над передними рядами. Или там снег идет и падает на передние ряды. И задние хохочут, а передние не могут понять, в чем дело.
Эти тоже получают...
Не, но у них она чуть зинта. Если сидеть в заднем ряду, то это еще выпукли.
Каждый получает одинаковую.
Ну, нет, стоп. Мы пока... Я просто для примера привожу. Да. Потом в сетчатке нервные импульсы входят в мозг. И уже там преобразуются по определенным законам физиологического восприятия образы некой такой трехмерной вселенной, в которой протекают некие события по временному потоку. То есть перед глазами нет трехмерной реальности, она возникает там, в мозгу, и даже не в мозгу, а в сознании, органом которого мозг только есть органически. По сути, реальность фильма изначально рождается в сознании сценариста. А потом посредством продюсера, организующего процесс, режиссера, артистов, промышленности, производящей кинокамеры и кинопроекторы, пленку, декорации, костюмы, гримеров, павильонов, операторов, проявщиков, монтажеров и киномехаников, все это образует структурность того светового потока, который в органических формах мозга зрителя в конечном счете рождает более или менее точное отражение той реальности фильма, которая изначально возникла в сознании сценариста. При этом у всех составляющих звеньев этого процесса, то есть у сценариста, режиссера, артистов, изготовителей камеры проекторов, грима и аксессуаров, декораций, киномеханика и даже зрителя, в сознании свои собственные реальности фильма, то есть своих собственных фильмов, которые они называют своей жизнью, где их фрагментарное участие в создании реальности фильма есть лишь инструментальной частью этой самой их личной реальности, в которой они реальность кинофильма как реальность не воспринимают. То есть тот, который изготавливает киноаппарат, он не воспринимает реальность, которая будет создана этим киноаппаратом, как реальность. Но для него реальность – это изготовление деталей для этого киноаппарата. И более того, даже зритель не воспринимает реальность фильма как реальность. Для него реальность фильма существует лишь в момент полного погружения и отрешения от фильма собственной реальности. Скажем, если зритель будет изучать, а не погружаться в момент просмотра, то в его сознании не будет возникать никакой такой реальности фильма, а будет лишь мельтешение картинок, которые он будет изучать. Потому что для таинства рождения реальности фильма в своем сознании зритель должен полностью абстрагироваться от своей собственной реальности сознания. Для чего идут в кинозал, сидят там неподвижно в темноте и отрешаются настолько, что человека порой нужно хорошо толкнуть, чтобы он вернулся назад. То есть выскочил из реальности фильма. Вот знаете, когда засмотришься, то ты уже весь там, весь в героях, происходящих событиях, и ты уже самого себя не помнишь совершенно. В какой-то степени от себя при формировании реальности фильма отрешаются все участники процесса, начиная со сценариста, режиссера и артистов, и даже рабочих, вытащивающих детали киноаппарата. Он в момент вытащивания тоже от себя отрешается. Он весь в процессе этого детали изготовления, но не в реальности фильма, а во вспомогательной реальности, которая приводит, без которой не будет вот этой реальности фильма. И если они не будут этого делать, то есть отрешаться от себя при погружении в реальность вспомогательных средств, то в результате на выходе будет полный или частичный брак, который будет нарушать совершенство окончательной проекции в той или иной мире. То есть, смотрите, задумался рабочий, который изготовляет, паршивую камеру сделал, кадры плохие, это оказывает на влияние. Задумался артист, артист играет что-то, а сам в это время думает, у меня дети в садике и так далее, не погружается в образ. В результате, ну, мы получаем что? Паршивый сериал, который просто видно, что это там артисты, которые разыгрывают, а не персонажи. Вот чем отличается плохой фильм от хорошего? В плохом фильме ты видишь артистов, прикалывающихся персонажами, а в хорошем фильме ты видишь персонажа в образе артистов, а не самих артистов, вот когда ты просматриваешь. Но в чистой и незамутненной реальности фильма может в результате пребывать лишь зритель. Потому что когда режиссер отрешается, когда артист отрешается, он не пребывает в реальности фильма. Он все еще пребывает частично в реальности, но в реальности этой площадки съемной. Даже сценарист, когда отрешается, он не пребывает в реальности фильма, а только в его начальном замысле. Этот пример на самом деле очень неплохо передает всю структуру подлинного творения реальности. Если понимать здесь под сценаристом Творца от Вечности, под продюсером Творца в творении или же Солнцем Мира Духовного, а под всей остальной цепочкой участников, звенья субреальности или же сферы во всех раздельных степенях творения, то можно и понять, как это посредством Солнца Мира Духовного Господь от Вечности завершает и остальные сферы вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так Он постепенно все больше и больше ограничивает мир. Мир – это тот самый чувственный образ материального мира, которым и есть предзадуманный сценаристом стереофильм. Который этот самый сценарист, как его единственный конечный создатель и зритель, и может посмотреть лишь в кинозале по завершении процесса. Ибо лишь там, в кинозале, он может увидеть образ, который был частью его творящего сознания, в этом самом сознании, увидеть не в виде образа его собственного в нем пребывающего, а в образе чего-то, как бы приходящему к нему извне, в которое вложилось множество промежуточных участников, сгенерировавших каждую деталь этого образа. Пусть каждый из этих участников и был частью и возложением его собственного труда, и воплощением его собственного труда и замысла. Вот сценарист сидит, думает, придумывает, вот книжку читаешь, вот что-то есть, но вот сняли фильм, приходишь, и там ты видишь эти горы, эти дома, это, то есть ты видишь вот реальность, которую можно, что называется, осязать. Вот так Господь от Вечности видит творение своего замысла, которое в нем пребывает, и отражение самого себя, в общем-то, он видит только через творение в детальной и абсолютной форме. То есть восприятие самого себя у него идет через творение в его последней степени. Вот что важно. То есть, потрудившись на славу, и в течение всеми этими частностями он может теперь, расслабившись, наслаждаться трансляцией в его сознании общностей, родившихся из бесчисленного количества этих самых частностей, и совершенно абстрагированно от себя чувствовать себя пассивным участником событий в потоке реальности, воспринимаемых как некое самодостаточное и чувственно реально существующее Вселенная вне его зрителя, режиссера, то есть сценариста сознания. И пока сознание держится этой самой фильмой, которая, кстати, может быть и длиною в целую жизнь, оно абстрагировано от себя самого, пребывает интегрированным участником этой самой реальности. Каждый зритель как бы соучаствует в ней. Которая тогда воспринимается как единственная реально существующая Вселенная. А вот если смотреть параллельно этот фильм с разных точек съемки одновременно, где каждая такая точка есть позиция восприятия одного из участвующих в сюжете героя фильма, тогда это уже будет реальность не просто объемная, но реальность многоплановая, как бы разделенная на множество индивидуальностей восприятия, где каждый из этих планов – это как бы отдельное сознание каждого из героев, из совокупности которых состоит реальность вот этого многопланового фильма. Правда? Чтобы эта самая реальность фильма в сознании не развалилась бы сюжетно в что-то непотребное или в мельтешение пятен, если что-то пойдет не так в промежуточных аспектах, неплохо было бы все процессы по мере их протекания здесь интерактивно контролировать, чтобы вовремя вмешаться, Но так вмешаться, чтобы это не выглядело именно как часть, чтобы это выглядело именно как часть развития сюжета, а не грубое вмешательство извне. Хотя, по сути, это вмешательство, конечно же, которого в мирской аналогии материальный сценарист просто не может осуществить. Тут мы уже переходим к более высокому подобию. А вот сценарист, пребывающий вне пространственно-временного континуума реальности фильма, вот этот сценарист подобное себе вполне может позволить. То есть вмешательство в процесс съемки из процесса просмотра. Что, собственно, если рассматривать события по этой аналогии, и было божественным воплощением в образе одного из героев фильма нашей материальной реальности, то есть в образе Иисуса Христа. В первом приближении это можно было бы описать, как, скажем, сценариста, который, когда ему сообщили, что что-то в процессе просмотра прошло не так, тихонечко, как зритель, вошел бы в зал, сел, сосредоточился на процессе просмотра, отрешившись от себя как сценариста, но не забывая себя совсем. Вошел бы в одного из героев сюжета такого многопланового фильма, специально для этого изначально предусмотренного в сценарии. Посмотрел реальность фильма из этого образа, от начала участи образа и до самого его конца, и потом тихонечко вышел из образа, неся ментальный отпечаток того, что нужно сделать, чтобы все исправить. И начал как бы вносить изменения в сюжет через остальные образы. То есть и изначально в процессе создания, которое вне времени и пространства, и через остальные образы, которые находятся в пространстве и времени вот этих виртуальных реальностей этого фильма, незаметно примешиваясь к ним через сознание других зрителей. Но это работает лишь только в первом приближении, потому что на самом деле все гораздо сложнее. Но это как бы дает некую такую аналогию, по которой можно приблизиться и попробовать понять. В первом же приближении это потому, что на самом деле сознание сценариста и зрителя в реальности подлинного творения – это одно и то же сознание. Не существует зрителей, для которых работает сценарист Господь от вечности. И зритель, и сценарист, просматривающий фильмы в зале, это одно и то же сознание. Хотя сознание сценариста пребывает в сознании каждого конкретного образа реальности фильма, состоящий из времен и пространств нелинейно. То есть не по продолженной степени, а лишь в степени раздельной. Ибо, как говорит латинское слово, божественное, находясь само вне пространства, присуще во всяком пространстве, так точно, находясь само вне времени, присуще оно во всяком времени. И фильма не было также снято линейно, а формируемое моментально в каждом конкретном кадре. Ибо о сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства до пространства или же от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно, ибо оно было произведено от вечного и от бесконечного, без времени и без пространства. То есть фильм творения Господом формируем не так, что вот он его снял и потом оставил и каким-то зрителям показывает, а он формируем в каждом кадре его существования. Образ же этого сеанса творения рождается лишь по видимостям линейного восприятия совокупности моментов реальности киносеанса как чего-то действительно существующего. Ибо в этом киносеансе виртуальны не только образы реальности фильма, но и зал просмотра, киностудии, все ее причиндалы, и даже продюсер, режиссер, артисты, операторы и киномеханик. Единственная же реальность в нем – это восприятие в каждом из этих виртуальных сознаний. Единственное и нераздельное в себе восприятие. Восприятие божественного от вечности, пребывающего в каждом из этих восприятий в раздельной степени, в котором едином все эти виртуальности персонажей и существуют. В раздельности восприятия образов, снятия и просмотра фильма. И это присутствие божественного в каждом сотворенном сознании, присутствие в степени раздельной и есть, собственно, той глубинной индивидуальной жизнью, от которой проистекает всякое индивидуальное существование у любого сотворенного ангела, человека или демона. Ибо божественное исходящее Господа и Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым. Ибо без его присутствия никто не смог бы жить. Но это присутствие отнюдь не завершается ни присвоением человеку собственной жизни и создания божественного человеческого, не уж тем более созданием человека как некой такой линейной последовательности реальной жизни индивидуального сознания человеческого в некоем реальном материальном теле, в реальных же материальных пространствах по реальному времени. Нет. Ибо божественное исходящее никогда не присвояется человеку, но есть всегда принадлежностью Господней в нем. Это не Господь стал человеком и живет как человек, а это его жизнь, которая в человеке продолжает оставаться божественной собственностью, живет в человеке по качеству восприятия. То есть Господь живет по качеству восприятия в каждом сознании, но раздельно с этим сознанием. И поэтому, хотя Он дает жизнь тому, что рождается через это качество, но само это качество в Господа от вечности не сходит. Поэтому, когда Господь живет в атеисте, в последнем негодяе, в демоне ада, этот демон ада живет, потому что в нем живет Господь. И если Господь из него уходит, он тут же падает, как мертвый в том мире, как это было описано. Но качество демона ада в него не входит. Господь в нем живет не демоном ада. Он в нем не превращается в демоном ада, а он пребывает по отношению к сознанию этого демона ада в раздельной степени. И поэтому качество этого демона ада, естественно, не входит в Господа. Образно говоря, когда Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его, то человек, обращаясь в форму восприятия жизни, вовсе не зачинается как индивидуальность, дальше продолжающаяся в виде индивидуальной жизни, которая образует уже затем свои собственные формы. Вовсе нет. Каждая из представляющихся существующими последующих форм после такого зачатия во времени и пространстве образуема таким же формообразующим наитием выше. Можно сказать, что в каждой секунде Господь образует человека в чреве матери, то есть рождает его заново, но только в разных формах. И каждый раз Божественное Господа формирует определенный образ служения или же образ действия в совершенной человеческой форме. Каждый такой образ действия или же образ служения в своих временах и пространствах является совершенным и законченным образом в человеческой форме. в которой божественное, исходящее от Господа, как от солнца, небо, и пребывает в раздельной степени. Ибо без его присутствия никто не смог бы жить, и Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть восприятым. Откуда следует, что присутствие божественного восходя и нисходящего в каждом таком моментальном действии или же служении непрестанно. Жизнь здесь есть именно непрестанное божественное присутствие в каждом таком действии или же служении, в человеческом образе. В человеческом, естественно, от божественного человеческого от вечности. Этот образ можно было бы определить как некий четырехмерный объект, то есть четыре измерения пространственно-временные, в образе телесности этого служения, или же действия с окружающими ее материальными предметностями, свойственными такому служению во всех трех царствах природы, а именно из животного, растительного и минерального. То есть образ каждого служения – это образ человеческого, который воплощается в образе человеческого тела, с этим служением связанных, производных аксессуаров из всех трех царств. То есть каждое служение в личности человека имеет продолженности в то, что воспринимается как общая материальная реальность. Она фактически формируется суммой всех этих продолженностей. А существование человеческое, которое воспринимаемо как жизнь некой такой самостоятельной личности в трехмерном мире по прогрессиям времени, с бесчисленными взаимопереплетениями вот таких вот четырехмерных объектов. То есть существование человека – это вот как некая такая икебана, исключительно сложное, бесчисленное переплетение, вернее, макраме, бесчисленное переплетение вот этих вот служений, как ткань образуется из множества составляющих и ниточек, которые в ней не видны, а видна как общая поверхность ткани. Последовательное восприятие какового переплетения и рождает вот эту реальность фильма, индивидуального человеческого существования или же индивидуальной жизни в трехмерностях материальных пространств по прогрессиям времен. Это переплетение, оно четырехмерное, там нет прогрессии. Можно сказать, что это как бы четыре измерения пространства, но это гораздо сложнее, чем просто четыре измерения пространства. Но важно то, что реальность человеческой жизни не имеет в себе прогрессии. А видимость прогрессии, то есть изменения по времени, совершается только потому, что эта реальность, это переплетение воспринимается последовательными, как бы трехмерными восприятиями, срезами. Но такого рода существование, или же, так сказать, линейная жизнь в материальности есть не более чем реальной видимостью. Она не есть чем-то реально существующим, это реальная видимость. И, соответственно, индивидуальная человеческая личность, возникающая в линейном восприятии сознания, мыслящего не по перцепции, а на основании анализа и синтеза чувственного опыта, осмысляемого в линейной последовательности его накопления сознанием, то есть по размерностям пространств, прогрессиям времен и предметным количественностям, все это есть лишь также видимостью. Но это уже просто видимость, а не реальная видимость. Реальная видимость – это эти служения, каждое из них, их переплетение. А вот восприятие человеческого существования по времени, в пространстве, в неких предметностях – это просто видимость. Ибо эта видимость, вернее, это, потому что это вот реальность фильма, то есть кадрики, мелькающие на экране, киноаппарат, сигналы, бегущие из глаз от мозга, изображения на сетчатке, это все реальная видимость. А вот реальность фильма, существующая в сознании зрителя, это просто видимость, а не реальная видимость. Ибо эта видимость рождаема как вторая производная от тех реальных видимостей чувственного восприятия, которые являются основой для ее возникновения. Уже не собственно в восприятии, а в осмыслении в этом восприятии. То есть реальность фильма рождается в осмыслении в этом восприятии. Еще раз подчеркну здесь, что восприятие – это и есть вот эти самые образы действий или же служений, которыми божественное, исходящее от Господа, или же солнце мира духовного, или же Святой Дух, в каждой частной индивидуальности восприятия воспринимает из последней степени творения всю иерархическую структуру вышележащей раздельных степеней творения. Посредством какового восприятия из этой самой последней степени Он, Господь от вечности, завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир. Именно такого рода восприятием божественное исходящее из последней степени, куда оное нисходит в последовательности, нисходящей по всем степеням творения сверху вниз, и формирует эти степени в последовательности, восходящей снизу вверх. Опять же, поскольку найти низшего на высшего или же природного на духовное, как это нам из известного латинского слова, есть лишь видимостью, хотя и реальной видимостью, то поэтому восходящая последовательность – это из разряда тех же реальных видимостей. Она есть отражением восприятия божественного от вечности последовательности нисходящей. Посредством какового восприятия через первое божественное исходящее в творении, которым есть первая реальная видимость, или же солнце мира духовного, божественное от вечности формирует все остальные сферы творения, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он или же Господь от вечности постепенно все больше и больше ограничивает мир, формируя таким образом творение от вечного и от бесконечного, без времени и без пространства. То есть последовательность нисходящая – это реальная видимость, а последовательность восходящая – это просто видимость. Пребывание Господа в каждом сознании по качеству восприятия – это реальная видимость, а существование конкретного сознания в своем качестве – это просто видимость. Люди, ангелы, демоны – это все просто видимость, а не реальная видимость. А реальная видимость во всем этом – это Господне служение в человеческой форме, бесчисленно проявляющееся, и светлое проявление рождающее вот эти просто видимости. А вот осмысление в этом восприятии бывает или же по перцепции от божественного исходящего, которая непосредственно пребывает тогда в волительном такого формировании, или же по анализу и синтезу линейного мышления, то есть мышления, основанного на анализе всего материального и предметного, из материального и предметного, то есть на мышлении по следствиям из следствий, или же по видимостям из видимостей. Каковое мышление бывает только в последней степени творения. Еще раз подчеркну, даже демоны ада обладают перцепцией определенного рода, которая есть адская перцепция, но это извращенная божественная перцепция. И только человек мертвый в последней степени творения не обладает перцепцией, и в нем она заменена анализом и синтезом линейного мышления. Мышление по следствиям и следствиям, по видимостям и извидимостям. И первый тип мышления не в состоянии родить никакого такого представления об индивидуальной личности, обитающей в реальных пространствах по реальным временным прогрессиям. Ибо по осмыслению духовному, которое рождаемо в сознании перцепции, по действию или же служению своему, каждый из мельчайших степеней человека есть человек. И в духовной мысли человек не есть личность, но есть действие или же служение. Ибо идея духовная лишена представления лица, как лишена она представления материи, времени и пространства. И поэтому осмысление духовное видит в совокупности или же переплетении этих четырехмерностей служений и в других, и в самом себе не некую такую автономную личность, но хоть и видит такое, но хоть и видит такое переплетение как человека, но мыслит о нем как о действии, как о совокупности действий и так далее. А вот второй тип, то есть тип линейного осмысления из видимости по видимостям, осмысляет и по этому осмыслению видит там именно автономную личность и в себе, и в других. То есть лишь видимость. И если он такое свое осмысление подтверждает рационально, что это действительно существует мир личностей, то видимость эта для него обращается в ложность. То есть ложность – это видимость, подтвержденная рационально и поэтому принятая за абсолютную реальность. Опять же, латинское слово говорит нам, что мышление по видимостям допускаемо. И поскольку человек мертвый не может просто мыслить иначе, чем по видимостям, то и божественное слово, приспособленное для его восприятия, также говорит по преимуществу видимостями, родственным мышлению человека мертвого. Но вот подтверждать эти видимости рационально и затем путем рациональных построений строить на них учение церкви, вот это смертельно опасно для духовного благополучия. Вот нет лучшего способа пережать горло, так сказать, кислороду, то есть жизни, которая ведет человека к духовному возрождению. В особенности же относительно природы воплощения Господа Иисуса Христа. Вот из такого рода мышления рождаются все эти безумия и ереси, начиная от ереси, допустим, старых церквей, от их трех богов, от вечности, от арианской ереси, от множества других безумий, и кончая многими заблуждениями, которые укореняются в умах людей новой церкви, которые вроде бы читают латинское слово, но поскольку они читают его из предзаданного подхода, основанного на определенных стереотипах мышления человека мертвого, они тоже часто впадают в такие безумия, по сравнению с которыми безумие, скажем так, старой церкви выглядит иногда невинными овечками. Но подробно обо всем этом мы с вами поговорим уже, если даст Господь, на следующем занятии. Аминь.
Ой, вот за это последние 5 минут этой проповеди, Аня, вам бы четки обожарить и делиться с нами вашими котлетами, Михаил Вас. Потому что на этом осознании линейном стоит церковная эзотерика, философская эзотерика, религиозная эзотерика, эзотерика бытовая.
Тут магия, так называемая, белая, скажем. Магия добра. И с ней никуда не поделишься. Вот попробуй скажите церкви. Что, какое место церкви? Вот в этой вашей проповеди. Где место церкви? Собрание соборного духа человеческого.
Вот. Церковь, согласно латинскому слову, это супружество доброго и истинного в человеческом сознании.
И где место?
А внешняя церковь, вот когда в человеке происходит соединение истинного из латинского слова с добрым, духовной степени божественной любви или же благолюбия, и это воплощается в служение, самое различное служение жизни, вот тогда и возникает церковь. А организация, да, во внешней организации может быть кто угодно. Могут быть и члены церкви, и готовящиеся стать членами, и люди, которые...
Я
так вот, а соборная душа – это Господь тех. Вот что такое церковь? Церковь – это Господь в сознании человека. Вот в соединении. Что такое Господь в сознании человека? Это та духовная степень божественной любви, которая через истинное из слова воплощается в служение в человеческой форме. Вот когда есть такие служения, вот в тебе, во мне, в нем, они переплетаются невидимо в единую человеческую.
Там нет переплетения.
Есть.
Там есть что-то такое непостижимое. Но это реальность. Ну или как бы с ним
мы просто этого не видим.
С ним считается Господь, и с ним считается... церковь и ее иерархии. Те, кто стоят у рулилы, смотрящие и решалы. Решалы и смотрящие. Вот они. С этим Господь, с ними считается Господь или нет?
Он их употребляет.
Хорошо сказано, я согласен. Употребляет для пользы и для церкви,
да,
и для...
Да.
Для
пользы спасения. Церковь. Задача церкви – это спасение человеческих душ, действие церкви.
Соответственно, Господь употребляет их в деле спасения человеческих душ, как по индивидуальности, так и в целом.
Да.
Человечество, сообщество.
Так, что же вот латинское слово? Это и есть. Вот это есть латинское слово.
Mm-hmm.
Так почему вот это расстегнувшие руки, вот это самое поливает ваша иерархия на вот это вот, вот на вот это вот, латинское слово? Она создана людьми. Да, они были овцы, они были, вот как это говорят, терпилы. Терпилы, вот это. И кивалы. Вот если пользоваться таким вот сленгом, феней, это терпилы и кивалы, овечки. Но это как раз и к овечкам пришел Господь. И он так для них это все организовал. И вдруг кажется, что вот эта нехорошая церковь, она такая всякая. Да понятно, что она несовершенная. Овцы, где же, где у них совершенство? Они просто бэкают каждую секунду. А надо бэкать по команде добра, и пока и исходя из команды добра, и исходя из команд истины. Ну а где же овец взять? А над ними стоят, решали и смотрели. Вот в итоге выходит, если вся церковь, все стадо будет решалами и смотрелами, тогда какая-то церковь? Ну, это будет совершенная, сознательная, совершенная. Будет ли это церковь ангельская, первого неба?
Человеческое тело не может состоять из одной головы.
Нет.
Там должны быть руки,
ноги, там,
они
печень.
Они пришли, вот собрались. Что тогда выходит? Вдруг вот завтра страшный суд. И ты как решала, ты идешь туда. А мы что? Мы не поняли. Вот что-то не поняли. Мы овечки. Ну вот
страшный
что с нами?
Суд происходит с каждым человеком.
Да вот нет, это больше совершенно.
Да. И в этом суде никто не рассматривает, кем ты был, во что ты верил. Там только рассматривают, кем ты стал.
Так какие?
Нет, кем ты стал, какие?
Я сам же здесь 5 лет. И что
какие дальше? Побуждения любви у тебя укоренены во внутренней памяти? Вот что ты полюбил делать, творить, вот что рассматривают. И поэтому определяется суд. А не по твоей должности, не по твоему месту, не по твоим знаниям, не по твоим каким-то претензиям.
Это называется бессознательное Христос. Бог бессознательный. Бекой и Мекой. Вот я недавно смотрел.
Господь есть любовь. Любовь.
Так, подожди, подожди, я не говорю.
О, вот у нас в прошлый раз на эту тему было, нет, это позапрошлое было, кажется, что в зависимости от как бы внутренних состояний внешнее сознание может пребывать в истинностях с ним согласующихся, а может пребывать в истинностях с ними не согласующихся, но соответствующих. Но соответствующих.
Вот почему?
Соответствующих внутренним принципам любви, находящимся в человеке.
А если, ну смотри, вот такой жизненный принцип.
Вот не, вот там вот был пример. Вот был где? Павел и был Петр. И Павел был умнее Петра, он был образованнее Петра. Он делал гораздо больше Петра.
Так.
Павел на Петра смотрел как на лежебока, который отлеживается в то время, как он трудится.
Да, да, да,
и считает себя апостолом, да, а его признавать
так,
не хочет.
Так, так, так.
Но оказывается, у Петра принципы были такие, что в том мире они дарили ему новое сознание и божественное. А у Павла, оказывается, внутренние принципы, которые он своей активной деятельностью на пользу церкви в себя брал, оказались себелюбивыми и в том мире родили ему адское сознание.
Вот. Ну, это как-то так вот.
Нет, что-то... именно вот так вот. Стоп, может, постой, может быть, кто-то еще хочет что-то.
Да, кто-то, они все сидят.
Нет, ну почему?
Вот я за многие годы ничего не слышал.
Нет, я... ну ты не даешь им сказать.
Вот даю, все, пожалуйста, зови, давай, вот скажи, блесни. Или просто скажи, ну вот, что... Не удивляйся, что выходит, что я только один к тебе хожу, а они что делают?
Они воспринимают и думают. Ты просто немедленно реагируешь.
Так что они воспринимают? Я табуретку тоже воспринимаю.
Нет, ты реагируешь.
Есть перцепция, есть перцепция. И... Что у них кто-то, извиняюсь, отложилось?
Не, ну, например, у Сергея...
Ну, пожалуйста, положи, отложи. Вот
когда мы с Сергеем разговариваем один на один, еще
давай, видишь, он продвигается. Один на один, да. Я хочу видеть, к чему ты туда ходишь, к чему я хожу. И они ходят. Вот вопрос. Ну, покажи, где этот итого?
Ладно, давай общие разговоры тогда отведем.
Нет, тут не общие разговоры. Вопрос это соборная душа, это очень важно. Соборная вещь.
Нет, но соборная душа это все-таки не совсем.
Соборная душа, как я понимаю, это церковь. Это и свитки Иеговы, и мормоны, и малахани, и штундисты, и кто там еще. И в том числе и вот, вот церковь Новая Солима.
Мы называем ее большим небесным человеком.
Что,
то
что
есть большим небесным человеком нашего человечества. То есть церковь есть. Частная, универсальная. Универсальная церковь – это все религии, это человечество. А частная церковь, которая непосредственно соединяет все остальные религии с небесами, это вот иудейская церковь, допустим,
соборная.
Потом христианская, это легкие и сердце.
Это очень важно, соборная. Потому что последний член, 12 член символа веры, веру во единую соборную апостольскую церковь. А вот эта единая соборная апостольская церковь, она осуждена в учении Нового Иерусалима или нет?
Она умерла, вместо нее, вот как иудейская, умерла, и вместо нее была учреждена апостольская церковь.
Чем это смерть?
Ну вот смотри, иудеи до сих пор существуют,
да.
А их существование, их церкви, это уже не церковь. Существование их церкви кончилось как после воскресения Иисуса Христа, началась новая церковь. И нет связи с небесами. То есть у них остались те же ритуалы, у них остались те же идеи, тот же Ветхий Завет, а связи с небесами уже нет. Связь с небесами шла через христианскую церковь и через слово новой христианской церкви, то есть Евангелие. И через сознание, рождаемое этим словом.
Понятно. Значит, я это, вот, ветхой церкви, ну, где-то можно еще кто-то что-то найти, во мне, в моем сознании какое-то отголосок. А новая христианская, вот именно не индийская христианская соборная церковь, она это переливает в символе веры, и она на этом стоит, веру, критого. Веру в соборную апостольскую церковь. И все, исходило, и 2000 с лишним лет исходит из этого последнего, в том числе из этого последнего
вот,
принципа.
Смотри,
она потому не принимает и не иудейскую, и не Протестантскую, и новейшие церкви, ну, какие там они есть, и в том числе, наверное, и эту церковь. Спрашивается, кто кого будет судить? Евангелие или новости, или Иерусалимскую церковь?
Так. Иудейская церковь была осуждена, вот прошел страшный суд.
Я не говорю о ней, священника.
Выслушай меня, послушай, дай мне сказать. После воскресения Иисуса Христа в духовном мире произошел страшный суд. В этот страшный суд попала не только Иудейская церковь. Туда попали все принадлежавшие церкви от момента гибели древнейшей церкви и до воскресения Господа. Вот страшный суд над церковью древнейшей описан как потоп. Вот это был суд над ними. И возникла древняя церковь. И она существовала от древних времен и до иудейской церкви. И потом над ними был страшный суд всеми. Но не только над ними, а над всеми другими народами. И родилась новая церковь, христианская. И все другие религии тоже были преобразованы, они зажили по-новому. И это шло до второго Господнего пришествия, во время которого состоялся еще один страшный суд. И этот страшный суд, он описан в книге «Апокалипсис истолкованный», он открытый в смысле описан в книге о последнем страшном суде, если ты читал, вот есть такие две книги латинского слова, о последнем страшном суде. Он же описан в истинно христианской религии, там есть глава, посвященная страшному суду. И этот страшный суд состоялся в 1747. Да, 57 года.
Я не буду, значит, касаться вопроса реально или нереально. Если веришь в это или не веришь. Трудно сказать, вот поверить в это, в эти слова. Ну, где знаки, где это все это. Если это произошло. Церковь, вот это, вели все церкви христианские, и же с ними, в том числе и мусульманские, и ее пастыри. Ну, должны
но как... Ты читал эту книгу о страшном суде?
Ну, честно говоря, не помню.
А уж возьми и почитай, она у тебя должна быть. Вот в этих малых книжках.
Синенькая, если нет, такая, синенькая. Одна единственная была, я ее забрал, выкупил.
А если нет, то я тебе дам. И ты почитаешь.
У меня насчитанная.
И вот помню. Там все это очень четко объяснено.
Я вопрос вот как стоит. Если это все так, и машина продолжает завод, механизм закончится, и он, значит, не тикает, тогда выходит, в чем держатся остальные церкви. Почему они существуют, будучи мертвыми? И что такое мертвые и в этом отношении живые?
По молитвам
этих церквей все-таки...
Они церкви... не мертвые. Господь, когда вот
ты все сказал, умерло, мертвые,
церковь была на грани гибели. Происходит страшный суд, во время которого происходит очищение.
От чего и от кого?
От зла и заблуждений. И очищение начинается с частной Господней Церкви, то есть с мозга, с сердца, с легких. Вот. Суд сначала произошел над христианской церковью, ее очистили, а через нее очистили и все другие религии. Только если христианская церковь до этого была мозгом, сердцем и легкими, то после новая возникшая религия, потому что эта религия с той христианской церковью ничего общего не имеет, внутренняя, хотя внешняя форма вроде сохранены. Она заняла место какого-то органа в этом теле, я знаю, там почки, да. То есть произошла перетрансформация всего соборного тела.
Понятно, все, я это понял, и никто не спорит. Это те, кто очищены и пошли в осуждение суд, а те, кто не прошли в осуждение суд. Они были перенесены вот в эти перикарды, коронарные сосуды и все другое.
Да, они стали частью небес. Вот говорится, что существуют, например, мусульманские небеса. И они отличаются от христианских, да. Это другие. Но они существуют. И все нынешние мусульмане, которые верно исповедуют свою религию, не становятся злобными негодяями, там не нарушают заповеди, они идут в свои мусульманские небеса. То есть, а в свою часть... божественно, то есть в какие-то органы большого человека небесного, нашего человечества.
Значит, я догматика, христианская догматика, я ее принесу сюда, вот я достану, мне смешаю достать, их тоже очень много догматических, догматик где-то 5 или 7, это все составные части единого догматического учения.
Давай мы все это обсудим уже там.
Ты не будешь обсуждать,
Ну все равно, да, то есть уже как бы семинар завершился, если нет вот конкретно.
Еще пауза.
Да. Кто еще пауза? Это для вас еще пауза, оно нам начерпался.
Нет, мы пойдем и поговорим, но уже вот как мы пока поставим на семинаре точку. Тогда я предлагаю помолиться. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.